Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана. Сура «Пчелы», аяты со 120 по 122.
Инна Ибрахима кана умматан канитан лиллахи ханифан ва лам яку миналь мушрикин шакиран ли анъуми иджтабаху ва хадаху иля сиратин мустаким وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين.
Воистину Ибрахим не был из многобожников. Он был предводителем и покорным Аллаху ханифом, благодарным за благодеяние его. Аллах избрал его и вывел на прямой путь. Мы даровали ему в здешнем мире добро, и воистину он и в том мире в числе праведников. Дорогие друзья, не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами.
Иран решительно протестует против заявления Европы о поддержке известного террористического элемента. Генерал Муссави иранский народ никогда не простит пролитую кровь своих выдающихся детей. Захарова считает, что отношения между Россией и США не изменятся с приходом Байдена к власти. ФБР расследует хакерскую атаку на сети Минфина и Минторга США. Джонсон, выход из Евросоюза без соглашения по-прежнему наиболее вероятный вариант. Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде объявил о передаче ноты протеста, вызванной МИД Ирана послам Германии и Франции, в связи с заявлениями Евросоюза о поддержке известного террористического элемента. Хатибзаде добавил, в ходе проведенных встреч генеральный директор департамента по европейским делам МИД Ирана передал решительный протест против заявления Европейского союза и двух европейских стран – поддержку признанного террористического элемента, а также финансовой и моральной поддержки со стороны некоторых европейских стран, оказываемой террористическим элементам и группам, в частности, совершившим и признавшимся в преступлениях по подрыву безопасности народа Ирана в сотрудничестве с западными спецслужбами и сионистским режимом Израиля. Назвав исторической трагедией то, что Европа делит терроризм на хороший и плохой, исходя из собственных интересов и избирательно использует его в своих целях, Хатибзаде повторил: «Очень жаль, что некоторые европейские страны годами были убежищем для террористов, начиная от группы Манафикин и до преступников Аль-Ахвази». Хатибзаде отметил страны, которые на протяжении многих лет недвусмысленно поддерживали агрессоров на йеменской земле и прибыльную торговлю разрушительным оружием погрузили нацию в голод в условиях и условия гуманитарной катастрофы и геноцида никоим образом не имеют права причислять себя к защитникам человечества. Хатибзаде подчеркнул то, что Европейский Союз и такие страны, как Германия и Франция, вместо того, чтобы принести извинения иранскому народу и семьям жертв террористических и преступных операций, признать свою причастность в этих действиях, заявляют, что поддерживают преступные элементы, подлежит осуждению, а следовательно, их лицемерное заявление не представляют ценности для народа и правительства Ирана. Рухала Зам, глава контрреволюционного новостного портала и организатор психологической кампании против Исламской Республики Иран, был предан казни через повешение в субботу в Тегеране по обвинению в шпионаже, сдаче информации о передвижении военачальника, в частности, мученика генерал-полковника Касема Сулеймани, сотрудничестве США в ужесточении санкций против Ирана и обучении методам насильственного мятежа. Генерал-лейтенант Саид Абдурахим Мусави в воскресенье на церемонии вручения от имени великого лидера Исламской революции Ордена Победы первой степени семье мученика Мохсена Фахризаде заявил: «Великий иранский народ никогда не простит пролитую чистую кровь своих выдающихся сыновей». Главнокомандующий армии Исламской Республики Иран назвал чествование и прославление ученого-ядерщика Фахризаде охраной науки, знаний и культуры выдающихся сыновей Исламского Ирана и добавил: прогресс и достижения Исламского Ирана, покорение вершин научно-технического прогресса продолжается, несмотря на все невзгоды и ограничения, жесткие и мягкие атаки мирового империализма. Минувшее воскресенье начальник генштаба вооруженных сил Ирана генерал-лейтенант Мухаммад Багири вместе с группой военачальников посетил дом мученика Мохсена Фахризаде и передал его семье орден Наср, орден победы первой степени, присвоенный доктору Фахризаде верховным главнокомандующим вооруженных сил Исламской Республики Иран. Орден Наср первой степени вручается выдающимся ученым и национальным деятелям, которые поддерживают фронт обороны Исламской революции. Ирак закупил ядерный реактор Осирак у Франции. Изначально планировалось, что реакторные ядра будут отправлены в Ирак в апреле 1979 года, но незадолго до их транспортировки на складе, где они хранились, произошел взрыв. В следующем году Яхья Аль-Машт, ведущий ученый, занимающийся ядерной программой Ирака, отправился во Францию для испытания топлива реактора. Утром, когда он должен был вернуться в Ирак, слуга вошел в его гостиничный номер в Париже и нашел его зарезанным и утопающим в крови. Через некоторое время сотрудники компании, поставляющие в Ирак детали для реактора, получили письма с угрозами от загадочной группы. Несколько бомб взорвались в офисе компании в Италии, а также в доме директора компании. В течение следующих нескольких месяцев двое других иракских ученых были отравлены и скончались. Конечно, это был не первый случай, когда Израиль совершал диверсии и убийства. В конце 1950-х годов Египет с помощью немецких ученых запустил программу создания баллистических ракет. В июле 1962 года президент Гамаль Абдельнасер провел два испытания ракет во время военного парада, заявив, что он может поражать такие цели, как Южный Бейрут. Моссад быстро отреагировал на это операцией «Демоклов меч», кампания запугивания и ликвидации, направленную против немецких ученых. Один ученый был убит в сентябре, через два месяца после военного парада, и последующие месяцы семьи ученых получали прямые угрозы о расправе. В ноябре ученым, работавшим на ракетном объекте в Египте, было отправлено несколько почтовых бомб, одна из которых убила 5 египтян. Thank you. пресс-секретарь Пашиняна опровергла информацию о его отставке. Информация о отставке премьер-министра Армении не соответствует действительности, отметила она. Пресс-секретарь армянского премьера Мане Геворкян в субботу на своей странице в Facebook написала: «Информация об отставке премьер-министра Никола Пашиняна не соответствует действительности и является дезинформацией». Ранее в субботу в армянском сегменте соцсетей появились записи об отставке Пашиняна. В Ереване проходят акции оппозиции, их участники требуют отставки Пашиняна. Оппозиционные силы, требующие ухода главы Кабмина, выдвинули на пост премьер-министра бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна. Двусторонние отношения между Россией и США вряд ли кардинально изменятся, если демократ Джо Байден станет президентом. Об этом в воскресенье заявил официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью программе «Фетиса», фрагмент которого опубликован на сайте телеканала «Звезда». К сожалению, смены, так сказать, участников всех этих электоральных процессов от замены людей в Белом доме ничего кардинального в плане улучшения двусторонних отношений мы не наблюдаем. Каких-то кардинальных прогнозов по смене декораций нет, сказала Захарова. По ее мнению, внешняя политика США в отношении России по-прежнему направлена на ее сдерживание. При этом с приходом нового лидера перемены коснутся непосредственно внутренних вопросов, считает она. Дипломат отметила, что российскую сторону интересует не человек, который в итоге станет президентом США, а развитие двустороннего взаимодействия между двумя странами. Нас интересуют российско-американские отношения. Нас интересует двустороннее взаимодействие в глобальных вопросах, пояснила Захарова. Выборы в Соединенных Штатах Америки прошли 3 ноября. Согласно их официальным результатам, демократ Байден заручился поддержкой более 270 членов коллегии выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над Трампом. Тем не менее, нынешний глава администрации США не признает поражения и заявляет о намерении обращаться в суды с требованием о проведении пересчета голосов избирателей, пока действия юристов Трампа не увенчались успехом. По последним данным, за Байдена проголосовали более 81,2 миллиона избирателей, за Трампа 74,2 миллиона. 14 декабря коллегия выборщиков должна собраться в столицах своих штатов и провести собственное голосование, по итогам которого официально определяется новый глава государства. К 23 декабря результаты голосования коллегии должны поступить председателю Сената. 6 января они должны быть утверждены на совместном заседании обеих палат Конгресса. 20 января состоится церемония инаугурации нового президента США. Министерство торговли США подтвердило взлом компьютерной сети, находящегося в его структуре Национального управления по телекоммуникациям и информации. Расследованием занимается Федеральное бюро расследований. В американском Минторге подтвердили взлом компьютерной сети одного из управлений ведомства. Министерство попросило СИСА и ФБР провести расследование в связи с этим. В данный момент ведомство не может комментировать его ход. В агентстве по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности сообщили, что работая в данном направлении, СИСА оказывает техническую помощь организациям, которые пострадали от хакерской атаки. Агентство помогает выявить и устранить любой потенциальный несанкционированный доступ посторонних лиц к данным, подчеркнули в СИСА, входящем в структуру МВБ США. Глава пресс-службы Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Эллиот добавил, что американское правительство осведомлено о взломе Минфина и Минторга США и предпринимает все необходимые шаги, чтобы выявить и устранить любые возможные проблемы. Министерство финансов пока не комментировали ведущее расследование. несмотря на продление торговых переговоров по Brexit еще на неделю. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил, что выход его страны из ЕС без соглашения по-прежнему является наиболее вероятным вариантом, учитывая разногласия по некоторым важным вопросам. Джонсон сказал, нам еще предстоит пройти долгий путь по некоторым важным вопросам, но там, где есть жизнь, есть надежда. Великобритания определенно не откажется от переговоров, и я думаю, что люди ожидают, что мы сделаем все возможное. В продолжении Джонсон предупредил, но наиболее вероятным вариантом является то, что Британия должна готовиться к Brexit без соглашения, поскольку остаются серьезные и очень сложные вопросы, разделяющие две стороны. Он добавил, мы будем стараться изо всех сил и быть максимально креативными, но мы не можем пойти на компромисс в отношении фундаментальной природы Brexit, что означало бы, что мы можем контролировать наши законы. Это очень просто, и я думаю, наши друзья это понимают. Затем он подчеркнул, мы занимаемся этим 4,5 года. Это долгий срок, может быть, более интенсивно последние 2 года или около того. Мы готовы к 1 января, окончанию переходного периода, и что бы ни случилось, у Англии все будет хорошо. Борис Джонсон отправился в Брюссель в среду вечером, чтобы встретиться с фон дер Ляйен и провести деловой ужин с официальными лицами Евросоюза, но вернулся в Лондон, не добившись значительных результатов. Великобритания формально вышла из Евросоюза 31 января 2020 года, но сохранила свои основные критерии членства в переходный период, который должен закончиться 31 декабря 2020 года. Это был информационный выпуск. В эфире видеостриминг с радио Исламской Республики Иран Парс Тудей. Представляем вашему вниманию третью часть эксклюзивного интервью главы МИД России Сергея Лаврова Госрадио Исламской Республики Иран. Полную версию интервью можно посмотреть на нашем сайте parstoday.com/ru.
Я хотел бы перейти к международному терроризму. Россия приложила огромные усилия в разработке норм и положений международного права по борьбе с терроризмом и заняла конкретную позицию. Иран и Россия эффективно сотрудничали в борьбе с терроризмом и продолжают это сотрудничество. Однако складывается впечатление, что эти правила и положения кажутся более конкретными на практике, и с использованием международных механизмов. В течение одного последнего года в результате террора приняли мученическую смерть 2 самых высокопоставленных военных и научных деятелей Ирана. Это генерал Касем Сулеймани и доктор Мухсин Фахризаде. В случае с генералом Сулеймани американцы однозначно взяли на себя ответственность. И доказательства показывают, что убийство доктора Фахризаде было также осуществлено иностранными спецслужбами. Какова ответственность международного сообщества за этот вид терроризма? Поскольку Россия и многие другие страны признали, что эти убийства обостряют региональную и международную напряженность. Почему Совет Безопасности эффективно не подключается к этому вопросу?
Россия действительно стояла у истоков формирования базы, в создании фундамента антитеррористической деятельности международного сообщества еще после событий в Соединенных Штатах в сентябре 2001 года. Этой работе был придан уже многосторонний, универсальный импульс. И сегодня мы твердо руководствуемся теми положениями, которые заложены в уставе ООН, в резолюции Совета Безопасности, в глобальной контртеррористической стратегии и других универсальных, подчеркну это слово, документах. И эти документы предполагают принципиальную, без двойных стандартов, борьбу с терроризмом, где бы то ни было, во всех его проявлениях. И они предполагают отказ от попыток политизации и размывания ключевых принципов и норм и механизмов в сфере антитеррора. К сожалению, попытки спекулировать на этой проблематике, попытки политизировать эту борьбу, а еще хуже, попытки использовать террористов для достижения геополитических целей, такие попытки продолжаются. Мы наблюдаем их в том числе и в Сирии, в том числе и в Афганистане, и в целом ряде других стран. Поэтому мы, как и Иран, исходим из того, что здесь для противодействия международному терроризму по-настоящему необходимо объединяться всем государствам, независимо от того, какие между ними сложились политические, дипломатические и иные отношения. Что касается трагической гибели иранского ученого Фахризаде, мы, как вы знаете, решительно осудили это трагическое событие на самых разных уровнях, в том числе в официальном заявлении нашего министерства. Мы рассматриваем это убийство как провокацию, конечно же, нацеленную на дестабилизацию обстановки в регионе, и причем в регионе, который и без этого отягощен большим количеством проблем и противоречий. Поэтому, да, и, конечно, в регионе, который подвержен многочисленным попыткам, многолетним попыткам вмешательства извне. И мы точно так же дали исчерпывающую оценку, осудив убийство в январе этого года в багдадском аэропорту руководителя подразделения КУДС, КСИР, господина генерала Сулеймани. Что касается, вы упомянули, да, что американцы заявили, что это сделали они, что это я считаю, что это неприемлемая позиция для любой страны. А что касается господина Фахризаде, я слышал о том, что в Иране было объявлено о наличии некоторых результатов в расследовании этого убийства. Я думаю, что когда иранская сторона сочтет возможным, всем будет очень важно узнать, каким результатом пришло ваше следствие.
Аналитики считают, что власть в мире смещается с запада на восток. Как вы оцениваете новую геометрию мировой державы в ближайшем будущем? И какую роль, по вашему мнению, должны сыграть Россия и Иран в этом новом порядке?
Мне кажется, что не столько мировое развитие смещается с запада на восток, сколько происходит процесс формирования объективной многополярности в современном мире, когда после 500-летней гегемонии Запада, после колониализма, сейчас Запад уже не может ни решать все вопросы в мировой экономике, ни определять мировую политику в одиночку. Например, за последние десятилетия доля стран группы 7 в мировой экономике резко снизилась. И наоборот, доля стран, которые входят в объединение БРИКС, выросла существенно. И не случайно, где-то 10 лет назад, когда был очередной мировой экономический кризис, была активирована группа 20, она стала собираться на высшем уровне, поначалу даже дважды в год, а потом ежегодно. И эта группа, создание этой группы является признанием группы 7, что они не могут без развивающихся стран продолжать решать проблемы, которые возникают в мировой экономике, в мировых финансах, да и в мировой политике. И в двадцатке представлены, да, группа 7 там представлена, но там же есть все страны БРИКС и другие страны, которые являются единомышленниками стран БРИКС. Это такой, в общем-то, очень интересный процесс, он, я думаю, будет утверждаться и дальше. И процесс вот этого формирования многополярности, он необратим, он объективный, и историю остановить нельзя. Но попытки затормозить этот процесс мы наблюдаем. И мне кажется, в последнее время наши западные коллеги уже поняли, что полностью восстановить однополярный мир, как того хотят американцы и их союзники, на самом деле, к сожалению, европейцы все больше и больше подают нам сигналов, что они не могут претендовать на самостоятельность в новом мироустройстве, и все больше и больше говорят, как же нам хочется, чтобы восстановилась евроатлантическая солидарность, чтобы Соединенные Штаты вернулись в Европу. Если это так, то Европа не будет одним из полюсов новой полицентричной системы международных отношений, но если это так, то тогда в интересах Соединенных Штатов, сохранив свое влияние на Европу, заодно постараться максимально сократить количество других претендентов на то, чтобы быть полюсом в новой мировой системе. И в этом смысле, мне кажется, вот Китай сейчас выбран как главный противник, главные угрозы Западу, учитывая, что Китай мощно развивается. Но это, знаете, это очень странно с чисто общечеловеческой точки зрения, потому что если Китай развивает свою экономику, если Китай поднимает благополучие своих граждан, за это объявлять его, и если Китай обеспечивает свою безопасность более эффективно, объявлять его за это угрозой целому западному миру, в общем-то, это менталитет, который нам достался из прошлой эпохи, с которым нужно расставаться. Так что Россия и Иран – это два крупных мировых игрока. Я убежден, что и наши страны, так же, как и целый ряд других крупных региональных держав, будут обязательно играть свою роль в формировании нового миропорядка, который должен быть новым не в том смысле, что он должен заменить устав ООН и саму Организацию Объединенных Наций, а новизна должна заключаться в том, чтобы принципы устава, суверенное равенство государств, невмешательство во внутренние дела, мирное урегулирование споров, чтобы они стали воплощаться в жизнь гораздо более эффективно, нежели чем до сих пор.
Это было интервью Сергея Лаврова, Гослерадио Исламской Республики Иран. Полную версию интервью вы можете посмотреть на нашем сайте parstoday.com/ru. Наша программа подходит к концу. Я хочу напомнить, что вы также можете присоединиться к нашему каналу в Telegram собачка Parstoday Russian. Всего вам доброго и да хранит вас всемилостивый Аллах.
بسم الله الرحمن الرحيم
На пути к истине. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Мир и благословение Аллаха, посланнику его Мухаммаду и его пречистому, непорочному семейству.
Мы посылаем приветствие пречистой душе пророка милосердия, его светлости Мухаммада, да благословит Аллах его и его семейство, и приветствуем вас, уважаемые наши радиослушатели.
По милости Всевышнего, с его помощью мы изучаем 31-ю суру Священного Корана, которая называется «Лукман». Сегодня мы прокомментируем с 20 по 24 аяты. Музыка.
Друзья, давайте послушаем 20-й аят суры Лукман в исполнении профессионального чтеца священного Корана мастера Мухаммада Сиддика Аль-Миншави, после чего мы его прокомментируем. Сура Лукман, аят 20.
Алам тарау анна Аллаха саххара лакум ма фис самавати ва ма фил арди ва асбага алейкум ниамаху захиратан ва батина. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير.
Неужели вы не видите, что Аллах подчинил вам то, что на небесах, и то, что на земле, и одарил вас сполна своими явными и незримыми благами? Но среди людей есть такой, который спорит об Аллахе, не имея ни знания, неверного руководства, не озаряющего Писания.
Друзья, как вы, наверное, помните, в предыдущих передачах, комментируя аяты суры Лукман, мы рассказали о назиданиях и наставлениях Лукмана своему сыну в области идеологии, нравственности и общественности. В данном аяте Коран вновь возвращается к аятам, которые были до назидания Лукмана, в которых затрагивалась тема познания Бога, и, обращаясь ко всем людям, повелевает, что Бог сотворил небеса и землю таким образом, чтобы они всегда служили людям.
Такие явления, как солнце и луна в небе, движение земли вокруг солнца и вокруг своей оси, создали благоприятные для жизни условия. Моря, океаны, различные подземные и наземные ресурсы, различные виды животных, в том числе дикие и морские, различные виды растений – все это Бог создал для человека. Одни из них находятся непосредственно под контролем человека, другие, благодаря воле Аллаха, служат человеку и приносят ему пользу.
Помимо всех материальных благ, которые обеспечивают физические потребности человека, Всевышний, ниспослав пророков и посылая людям свои писания, обеспечил также духовные и интеллектуальные нужды человека – и подготовил почву для их развития и совершенства.
Однако, к сожалению, на протяжении истории всегда были люди, которые вместо того, чтобы возблагодарить Бога за эти бесчисленные блага, спорят о Боге, не имея ни рациональных, ни научных доводов.
Давайте, друзья, посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этого аята.
Человек является венцом Божьего творения. Небеса и земля и все, что между ними, созданы, чтобы служить человеку.
Божьи блага человеку многочисленны и разнообразны, будь то материальные или духовные, явные или тайные. Так почему же человек проявляет неблагодарность?
Споры и дискуссии могут быть полезны, если они выстраиваются на научных и рациональных доводах человека, либо божественном руководстве, либо небесном писании.
Друзья, давайте послушаем 21-й коранический аят суры Лукман, после чего мы его прокомментируем. Итак, Коран, аят 21-й, сура Лукман.
Когда же им говорят, следуйте за тем, что Аллах ниспослал, они отвечают: «О нет, мы будем следовать тому, чему следовали наши отцы». Неужели же последуют они за шайтаном, даже если он позовет их к тому, что влечет наказание адским огнем?
В предыдущем аяте Коран отметил, что те, которые сомневаются относительно Аллаха, не могут привести ясных доводов и аргументов. В данном аяте Всевышний повелевает, что причиной такого поведения большинства из них является их следование за традициями и обычаями прежних поколений.
Они не готовы отказаться от неправильных обычаев прежних поколений, и вместо того, чтобы последовать за божественным руководством, следуют заблудшим верованиям своих отцов. А ведь такая логика является неправильной и сатанинской и ведет последующее поколение в ад вслед за их отцами и предками.
Давайте, друзья, посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этого божественного откровения.
Фанатичная настойчивость на неправильных убеждениях предшественников и слепое подражание им препятствуют человеку принять истину и удерживают разум и мышление человека от постижения истины.
Защита культурного наследия, а также национальных традиций и обычаев является ценным делом, если не противоречит разуму и религии. В противном случае может служить фактором заблуждения.
Следует помнить, что шайтан постоянно толкает человека вспять и ко лжи.
Друзья, давайте послушаем 22, 23 и 24 аяты суры Лукман, после чего мы их прокомментируем. Итак, Коран, аяты 22, 23 и 24 сура Лукман.
ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ.
А кто обратил свое лицо к Аллаху и творит добро, тот ухватился за надежную опору, а последствия всех дел во власти Аллаха. Если кто-либо не уверовал, то пусть его неверие не печалит тебя, о Мухаммад. Все они предстанут перед нами, и мы поведаем им, что они вершили. Воистину, Аллах ведает о том, что в сердцах людей. Мы дозволим им немного пользоваться земными благами, а потом подвергнем страшному наказанию.
Данные аяты разделяют людей на две группы. Одна группа – это те, которые всем существом обратились к Богу и всецело предались Ему. А другая группа – избравшие путь неповиновения и непослушания, и они не верят в Аллаха. Первая группа, крепко ухватившаяся за прочную ветвь божественного руководства, нашла правильный путь и совершает добро и богоугодные поступки. Их ждет благой исход. Однако другую группу, если даже она воспользуется и насладится благами этого мира, в конечном итоге ждет горький исход и ждет их наказание в этом мире и мире вечном.
Посланник Аллаха, который является посланником милосердия и милости, несомненно, не радуется тому, что грешники будут наказаны за свои грехи. Он беспокоится за них и переживает, как за людей. Однако они настойчиво следуют грешным путем, и посланник Аллаха не может заставить их уверовать в Бога.
Давайте, друзья, посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этих божественных откровений.
Все творения Вселенной преданы воле Аллаха, и Бог создал все сущее во служение человеку. Так почему же человек отказывается предаться воле Аллаха?
Человек в мире бренном выбирает себе точки опоры, чтобы сохранить свое положение в обществе, и ищет убежище в личностях и средствах. Однако для набожных людей Бог служит единственной опорой. Они ищут спасения, ухватившись прочно за верь в Аллаха, и совершая праведные деяния. Согласно достоверным хадисам, пророки и имамы являются прочной ветвью Аллаха.
Набожный человек в своей мирской жизни выбирает свой путь, глядя в будущее мира и размышляя над таинствами Вселенной, чтобы в конце жизни его не настигла горькая участь. В заключение, как это уже повелось в наших передачах, мы простираем руки молитва к Всевышнему. О Аллах, благослови Мухаммада и его непорочное семейство. Очисти наши души и сохрани их от надменности и горделивости и надели нас даром покорности и смиренности перед Тобой. О Аллах, удостой нас чести оказаться в числе благодарных Тебе, а также удостой нас чести быть терпеливыми и увеличь нам уделы пропитания по милости Своей. И да приблизь, о Аллах, пришествие обещанного Тобой Спасителя, имама Махди. Иляхи Ами. Иран – волшебная страна. Дорогие слушатели, как вы, должно быть, помните, темой нашей предыдущей виртуальной экскурсии была провинция Лористан на западе Ирана. Мы уже с вами ознакомились с природой и географической спецификой провинции Лористан. Сегодня же мы посетим вместе с вами административный центр провинции города Хоремабад. Город Хоремабад расположен на высоте 1200 метров от уровня моря в зеленой долине и окружен высокими горами. Хоремабад был основан на руинах старого города Хайдалу в эпоху эламитов и города Шапур-Хаст в эпоху сасанидов. Поэтому можно сказать, что Хоремабад с древних времен был колыбелью цивилизации. Издревле, благодаря наличию обильных водных ресурсов, в том числе родников, в горах, лесах и пастбищах, Хоремабад был удобным местом для расселения людей. Доисторические памятники на этой земле гласят о его многотысячелетней истории. Обнаруженные в пещерах под Хоремабадом предметы и кости первобытных людей гласят о том, что человек жил в этом районе еще 40 тысяч лет назад. На основе результатов археологических раскопок давность этих предметов восходит к доисторическим временам. История самого Хоремабада насчитывает несколько тысяч лет. Хоремабад, благодаря своей древней истории и дошедшим до нас памятникам, выделяется среди других городов Луристана, подобно драгоценному перстню. Наличие красивого озера Кейо, английский Кейо Лейк, в центре города Хоремабад и его географическое расположение на коммуникационных магистралях, связывающих запад с югом, поставили его в разряд самых красивых туристических городов страны. Среди достопримечательностей этой части иранской земли можно выделить древний город Шапур-Хаст, мост Шапури, средневековую крепость Фалак-аль-Афлак, кирпичные минареты, надпись «Гердаб Санги», «Каменный водоворот», водопад Ножиян, тройной водопад Грейт, соборную мечеть, ущелье Шабихун, пещеру и парк Душе. Стоит добавить, что Хорремабад избран областным бюро программы ООН по населенным пунктам в качестве образцового туристического города, что объясняется реализацией проекта устойчивого городского развития на базе туризма. Дорогие слушатели, в продолжение сегодняшней передачи давайте ознакомимся с важнейшими историческими туристическими достопримечательностями Хорремабада. Город Шапур-Хаст считается одним из самых старых памятников Хорремабада. По разным версиям, Шапур-Хаст был построен по приказу сасанидского шаха Шапура I в III веке нашей эры, а его руины сохранились в разных местах на южной окраине современного Хорремабада. Среди дошедших до нас его памятников можно выделить надпись и мост Шапури, чьи руины на окраине города напоминают о славной истории этого города. От этого города сохранились развалины гигантской широкой стены, построенной в архитектурном стиле эпохи сасанидов. Одним из шедевров архитектуры эпохи сасанидов считается сломанный мост или мост Шапури, который находится на южной стороне крепости Фалак-аль-Афлак на юге города Хорремабад. Мост Шапури связывал западную часть провинции Луристан, район Тархан, с востоком, а оттуда с провинцией Хузистан и Тисфуном, Ксисифероном, столицей сасанидов. Этот мост, от которого остались лишь руины, находится на юго-западе Хорремабада. В свое время он считался шедевром архитектуры. У сломанного моста были 28 арок или арочных пролетов, от которых уцелели лишь 6. Петроглиф Санг-Небеште, на котором куфическим почерком высечен документ о собственности и расписание выпаса скота тех времен, находится в южной части Хорремабада. Это скалистая надпись, которая высечена в форме квадратной кубы на горе, с четырех сторон обращена в сторону сломанного моста, кирпичного минарета, крепости Фалак-аль-Афлак и бассейна Муса. Крепость Фалак-аль-Афлак является самым известным и привлекательным историческим памятником Хорремабада. Эта крепость, известная как крепость с 12 башнями, была построена в XIII веке в период правления лурских атабаков на руинах более древнего замка. Некоторые исследователи относят дату постройки замка к эпохе сасанидов. Фалак-аль-Афлак подвергалась реставрации при Фатх-Али-Шахе из династии Каджаров. К ней пристроили возвышенную башню. До этого ее называли крепостью Шапур-Хаст. Крепость Фалак-аль-Афлак находится на холме, доминирующем над горой, вблизи реки Хорремабада. Она занесена в список национальных памятников Ирана. Фалак-аль-Афлак с площадью около 230 квадратных метров возвышается на 23 метрах над поверхностью холма. Входная дверь крепости открывается на север, ее высота 3 метра, ширина 2 метра. Во внутреннем помещении крепости находятся два больших двора, а вокруг многочисленные комнаты с окнами, открывающими на внешние стороны. Под холмом, на котором построена крепость, течет большой источник с приятной на вкус питьевой водой, известной под названием Гулистан. К востоку от крепости через город течет река, создавая изумительные пейзажи, в том числе за счет близлежащих садов. Крепость Фалак-аль-Афлак пользуется особым значением ввиду своей сложной конструкции и особого расположения. В одно время она была казначейством ювелирных изделий, а в другое время – военной цитаделью и резиденцией местных правителей. Она сегодня стала антропологическим и археологическим музеем и библиотекой. Внешний вид крепости Фалак-аль-Афлак придает городу Хорремабад особую прелесть и привлекает к себе внимание любого приезжего. Другой исторический памятник, дошедший до нас от эпохи сасанидов, Гердаб Санги или Каменный водоворот, находится в старой структуре города Хорремабад. Это круглое здание, состоящее гигантской скалистой стены, построенной вокруг сезонного источника. У этого здания есть два клапана для провода питьевой воды и ее распределения в городе Шапур-Хаст и орошения сельскохозяйственных угодий и эксплуатации водяных мельниц. В каменном водовороте употреблены такие стройматериалы, как щебень и раствор сарудж, смесь извести, гипса, золы и воды, которые видны также в здании моста Шапури и руинах города Шапур-Хаст. Другая историческая достопримечательность Хорремабада – соборная мечеть – была построена в 1562 году по указу султана Шах-Парвар, а реставрирована в 1698 году по приказу Шах-Султан Хусейна в период правления Керимхана Зенда. Соборная мечеть позже стала духовной семинарией. Друзья, как мы уже отметили в начале передачи, город Хорремабад имеет природные достопримечательности, с которыми частично ознакомимся. Озеро Кио представляет собой одно из самых уникальных и красивых водоемов в провинции Лористан. Это озеро, расположенное к северо-западу от Хорремабада, возле одноименного парка Кио, привлекает множество туристов и к тому же ценности – остается местом обитания водных животных, местных и перелетных птиц. Кио в Лурском говоре означает темно-синий, голубой, а причина такого наименования – чистая прозрачная вода и глубина озера. Водопад Ножеян находится в 30 километрах к юго-западу от Хорремабада в одноименном лесном округе. Водопад Ножеян высотой 95 метров считается одним из самых высоких в стране. Лесной парк Ножеян находится на горе Тав, где растут разного вида лечебные растения и природа. Многие люди посещают этот край ради отдыха, красивого водопада и сбора лечебных растений. В провинции Лористан существуют и многочисленные пещеры, считающиеся местожительством первобытных людей. Эти пещеры постоянно привлекают экотуристов и группы археологов.
Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Ирана». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russiansobachka@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Телеграм, Инстаграм и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.
Thank you.